Посещать богослужение официальной церкви требовалось под страхом штрафа или же тюремного заключения. Уильямс осудил этот закон. Одним из самых худших положений английского законодательства было требование обязательного посещения приходской церкви. Принуждение людей к объединению с теми, кто исповедовал другую веру, он оценивал как открытое и прямое нарушение их естественных прав. Заставлять же посещать богослужения неверующих и далеких от религии людей значило поощрять лицемерие. «Никого, — говорил он, — нельзя принуждать посещать богослужения или же помогать церкви материально». «Как? — изумлялись его противники. — Разве трудящийся недостоин пропитания?» «Да, — отвечал он, — но платить должны те, кто нанял служителя». Роджера Уильямса уважали и любили как верного служителя, человека редчайших дарований, неподкупной честности и широкого сердца. Но его настойчивое отрицание права светской власти управлять церковью и требования религиозной свободы раздражали законодателей. Опасаясь, что претворение в жизни его идей разрушит государственные устои и неспровергнет правительство, власти имущие постановили изгнать Уильямса из колонии. Чтобы избежать ареста, он был вынужден в лютый мороз скрываться в глухом лесу. «В течение 14 недель, — впоследствии вспоминал он, — я скитался в это суровое время года, не имея ни крова, ни куска хлеба. Но вороны кормили меня в пустыне, и дуплистые деревья не раз служили мне убежищем». Он продолжил свой мучительный путь через непроходимые заснеженные леса, пока, наконец, не нашел приют в одном индейском племени. И вскоре завоевал уважение и любовь индейцев, наставляя их в евангельских истинах. После долгих месяцев скитаний он добрался до берегов Нарагансетского залива, где и заложил основание первого штата, в котором, в полном смысле этого слова, признавалось право на религиозную свободу. Фундаментальным принципом колонии Роджера Уильямса было следующее положение. «Каждый человек имеет свободу служить Богу согласно велению своей совести». Его небольшой штат Род-Айленд стал убежищем для всех преследуемых. Он увеличивался и процветал, пока его фундаментальные принципы, гражданская и религиозная свобода, не стали краеугольным камнем Американской Республики. В важнейшем документе, который наши предки выдвинули как Биль о правах, в Декларации независимости, они заявили: «Мы считаем очевидными следующие истины. Все люди сотворены равными, и все наделены Творцом определенными неотъемлемыми правами, к числу которых относится право на жизнь, свободу и счастье. Конституция в самых определенных выражениях гарантирует неприкосновенность совести. Религиозные убеждения не могут служить основанием или препятствием для получения ответственного государственного поста в Соединенных Штатах. Конгресс не должен законом предписывать исповедание какой-либо религии или же запрещать ее свободное исповедание. Авторы Конституции признали незыблемость принципа, согласно которому отношения человека с Богом не подвластны человеческим законам, а право на свободу совести неприкосновенно. Эта истина не нуждается в доказательствах. Она живет в нашей душе. Именно она, вопреки всем человеческим законам, и помогла многим мученикам переносить пытки и костер. Они сознавали, что человек не властен над их совестью. Этот врожденный принцип невозможно искоренить. Когда в европейских странах распространились слухи о том, что существует государство, где каждый человек может наслаждаться плодами своих трудов и слушаться голоса своей совести, тысячи людей устремились к берегам Нового Света. Колонии быстро росли. Штат Массачусетс особым законом предлагал убежище и безвозмездную помощь христианам любой национальности, которые переправятся через океан, спасаясь от войны, голода и преследований. Так беженцы и гонимые люди по закону становились гостями республики. И спустя 20 лет После того, как первый пароход бросил свой якорь в Плимуте, многие тысячи пилигримов поселились в Новой Англии. Ради желанной свободы они были согласны вести самый скромный и самоотверженный образ жизни. Они рассчитывали получить от земли только вознаграждение за свои труды. Никакие заманчивые картины обогащения не обольщали их. Они радовались медленному, но верному совершенствованию государственного устроя, своими слезами поливая дерево свободы, пока оно не пустило глубокие корни. Библия была для них основанием веры, источником мудрости и уставом свободы. Ее принципы прилежно изучались дома, в школе и в церкви, и плодами этого стала бережливость, здравый смысл, целомудрие и воздержание. Можно было прожить целые годы в пуританских колониях и не встретить ни одного пьяного, не услыхать ни одного ругательства и не увидеть ни одного нищего. Это было живое свидетельство того, что библейские принципы – верная гарантия национального величия. Слабые обособленные поселения превратились в конфедерацию могущественных штатов, и мир с удивлением отмечал, что возможно процветание и покой церкви без папы и государства без короля. Но к берегам Америки постоянно прибывали люди, намерения которых не имели ничего общего с побуждениями первых пилигримов. Хотя первозданная вера и чистота оказывали могучее преобразующее влияние, оно заметно слабело по мере того, как увеличивалось число тех, кто искал здесь только материальных выгод. Принятые первыми колонистами постановления о том, что только члены церкви имеют право голоса, а также и право занимать ответственные посты в гражданских органах власти, привели к пагубным последствиям. Эти меры были предприняты для сохранения государства, но привели к нравственному разложению церкви. Поскольку вероисповедание было условием участия в выборах и общественной деятельности, многие присоединялись к церкви из меркантильных соображений, ради карьеры, оставаясь невозрожденными людьми. Таким образом, церкви состояли в основном из мирских, бездуховных людей. Даже среди служителей были люди, не только проповедовавшие превратные идеи, но и ничего не знавшие о преобразующей силе Святого Духа. Последствия этого были пагубны, как не раз случалось в истории церкви со времен Константина и до наших дней, когда церковь пытались созидать с помощью государства, когда обращались к светской власти для поддержки Евангелия того, кто сказал «Царство мое не от мира сего». Соединение церкви с государством ради того, чтобы приблизить мир к церкви, в действительности же только приближает церковь к миру. Истина постоянно открывается. Все христиане должны быть готовы принять свет, который может воссиять со страниц святого Слова Божьего. Этот великий принцип, который так благородно отстаивали Робинсон и Роджер Уильямс, был утрачен их потомками. Протестантские церкви Америки и Европы, получив величайшее благословение реформации, не пошли вперед по пути реформы, хотя время от времени появлялись верные мужи, которые возвещали новую истину и разоблачали долго господствовавшие заблуждения. Большинство, подобно иудеям в дни Христа или папистам во времена Лютера, довольствовались верой и нормой жизни своих отцов. Поэтому религия вновь скатилась к формализму, к прежним заблуждениям и суевериям, которые были бы изжиты, если бы церковь продолжала ходить во свете Слова Божьего. Дух реформации постепенно угас, пока в протестантских церквах не назрела такая же огромная потребность в реформе, которая существовала в римской церкви во времена Лютера. Там царили та же светскость и духовное оцепенение, благоговение перед человеческими мнениями и подмена учения Слова Божьего человеческими теориями. Повсеместное распространение Библии в первой половине XIX века и великий свет, просиявший над миром, не привели к соответствующему успеху в познании истины и приобретении духовного опыта. Сатана уже не мог, как раньше, скрывать Слово Божье от народа, ибо оно стало доступным для всех. Но для достижения своих целей он внушал людям легкомысленное отношение к Библии. Пренебрегая возможностью изучать Писание, люди по-прежнему принимали ложные толкования и держались учений, не имеющих никакого основания в Библии. Видя безуспешность своих попыток уничтожить истину при помощи гонений, сатана вновь возвратился к принципу соглашательства, который привел в свое время к великому отступничеству и образованию Римской Церкви. Теперь он обольщал христиан соединиться уже не с язычниками, а с теми, кто из-за своей преданности земным благам стал такими же идолопоклонниками, как и те, которые поклонялись изваяниям и изображениям. Последствия этого союза были не менее губительны, чем в прошлом. Под маской религии воспитывалась гордость, роскошь, и церкви разлагались. Сатана продолжал извращать библейские истины. Церковные предания, погубившие миллионы душ, пустили глубокие корни. Церковь, вместо того, чтобы бороться за веру, однажды преданную святым, приняла эти традиции и защищала их. Так были уничтожены те принципы, за которые боролись и страдали реформаторы.